Аркадий Тимофеевич Аверченко. «Чёрным по белому». Сборник. Волга. Часть первая. В буфетной комнате волжского парохода за стойкой стоял здоровеннейший мужчина и бил ладонью руки по лицу качавшегося перед ним молодого парня. У парня было приравнодушное лицо, которое, казалось, говорило: «Да скоро ты, наконец, кончишь, Господи!» Здоровеннейший мужчина приговаривал: «Вот тебе разбитый бокал, вот соусник, вот провансаль». И бокал, и соусник, и провансаль, как две капли воды, походили друг на друга. Это были обыкновенные пощечины, и различные названия их служили просто какими-то символами. После провансаля буфетчик наделил парня невытертыми рюмками, закапанной скатертью и какой-то коробкой бычков. Когда парню приедалось однообразие ощущения, парень поворачивал лицо в другую сторону, и вторая, отдохнувшая щека, бодро выносила и фальшивый целковый от монаха, и теплое пиво, и непослушание маменьки. Толстый купец, пивший в углу теплое пиво, восторженно глядел на эту сцену, делая машинально те же движения, что и буфетчик, и качая лысой головой в такт каждому удару. «Что это такое?» — спросил я радостного купца. «Это, государь мой, наше русское волжское воспитание. Чтобы, значит, помнил себя. Сынок это ивонный. Да ведь он его как скотину бьет».
«Зачем как скотину? Скотину без пояснения лупят. А он ему все так и выкладывает. Это, говорит, за соусник, это за теплое пиво. Парень, стало быть, и знает за что. И вы думаете, это помогает?» — брезгливо спросил я.
«Батюшка, а то как же? Да парень после этого ноги его будет мыть, да воду пить».
Я пожал плечами. «Если первая часть этой операции и имеет гигиеническое значение, то вторая... чего-с?
Я хочу сказать, что такое обращение делает человека глупым, забитым и тупым».
«Ничего-с. Нас тоже так учивали. А посмотрите, и на слово ответим, и дело и сделаем».
Старая женщина подошла к стойке, поглядела на буфетчика и заботливо сказала: «Ну и будет. Ишь ты, как упарился».
«Мать ихняя», — кивнул на нее купец, — «строгая семья. Правильная».
Младший член этой семьи, наконец, избавился от соусников и монашеских монет. Отец ударил его в последний раз, оттолкнул и, придвинув к себе стаканы, стал их перетирать. Сын взял тарелку и, в свою очередь, принялся тереть мраморную доску буфета.
«Правильно», — сказал мне купец, — «удовольствие и сделай, а работы не забывай».
Часть вторая. Пароход подходил к большому городу. На палубе стоял здоровенный буфетчик, одетый по-дорожному. Жена его и сын.
«Ну вот, Капитоша, вот тебе такое мое слово. Чтобы от матери никакой жалобы. Чтобы пассажир был без ропоту и чтобы без бою стекла. Парень, ты уже большой, многократно ученый, знаешь как и что. Ключи тебе даны, доверие отцовское оказано. Засим, прощайте. Должен ты понимать свою самостоятельность».
«Поблагодари папеньку», — крикнула мать. «Эх, народ теперь! Да я бы за это отцу! Ноги бы мыть, да воду пить!»
Эта странная формула исчерпывала, очевидно, все взаимоотношения младших к старшим. Выпитая вода являлась тем цементом, который неразрывно связывал членов семьи. Парень Капитоша опустил мутные серые глаза, конфузливо вздохнул и повалился отцу в ноги.
«Благодарствуйте, тятя».
«Ничего, что там.
Лишь бы все как следует».
Вокруг них столпились пассажиры, с интересом следившие за этой сценой. Буфетчик расцеловался с женой и поклонился пассажирам.
«Уезжаю я по делишкам, милостивые господа. Если что, не взыщите с парнишки. Молод он, робок. Не забудьте, поучите его».
Лысый купец отозвался за всех: «Поучим!» Зевнул и отправился спать. Ставились сходни. Когда пароход отчаливал от пристани того города, где буфетчик собирался устраивать дела,
Мать и сын стояли у перил и махали платками отцу, пришедшему последний раз проститься с ними. Ветер трепал белыми платками, и полоса воды между пароходом и пристанью все ширилась и ширилась. Когда пароход отошел шагов на 100, Капитоша перестал салютовать, всмотрелся в платок и показал отцу кулак. Отец что-то закричал с берега, но не было слышно. Капитоша облокотился спиной о перила, сложил на груди руки и строго сказал, глядя на мать серыми мутными глазами: «Ну, мамаша, идите спать».
«Чего ж я пойду, дурашка? Солнышко-то еще не спряталось».
«Идите спать!» — бешено взвизгнул сын. «Говорят вам? Идите! Кто тут хозяин? Вы или я?»
«Ох ты ж, господи!» — пролепетала струсившая мать. «Поди ты, какой крикливый! Ну-ну, иду, иду! Ты ж тут смотри, чтобы все!»
«Пошла! Пошла!» Оставшись один, Капитоша плюнул на ладони и попытался пригладить взъерошенные волосы. Потом сделал попытку выгнуть впалую грудь колесом. Ни то, ни другое не удалось ему. Он вздохнул и поплелся в буфет. Я с улыбкой последовал за ним. Его поведение заинтересовало меня. Зайдя за стойку, Капитоша вынул бутылку французского шампанского, откупорил ее, открыл широко громадный желтый рот, в котором жадно извивался тонкий сухой язык, и в 2 минуты перелил в себя всю бутылку. «Однако», — сказал я, удивившись.
«Видал?»
— захихикал он. «Видал».
«Здорово!»
«Да уж, ваш отец будет вами доволен». Грудь его вогнулась еще больше, и волосы сделались мягкими.
«Товарищ», — сказал он,
— «господин, долбанем еще одну, а?» «Спасибо, я днем не пью, и вам не советую. Зайдут сейчас сюда пассажиры, а вы выпивши». Действительно, какой-то маленький чиновник зашел и, потирая руки, сказал: «Пиво».
«Нельзя!»
— взревел Капитоша.
«Почему?» «Буфет закрыт».
«Кто его закрыл?»
«Кто?»
«Я, капитан Ильич. Очень приятно познакомиться. Со мной, если желаете, выпьем шампанского бордосского». «Милый, если бы ты видел, сколько здесь бутылок, сам черт не пересчитает. Пузатенькие, долгие, всякие. Честное слово». Маленький чиновник потоптался на месте, облизал губы и неожиданно сказал: «Ну что ж, выпьем». Капитоша суетливо вытер руку о полу пиджака и протянул ее ребром неумело.
«Капитан Ильич, главный буфетчик этого прохода, садись».
Клусачев и Туркин. Верх автомобиля. Вглядитесь повнимательнее в мой портрет. В уголках губ и в уголках глаз вы заметите выражение мягкости и доброты, которое, очевидно, свело себе чрезвычайно прочное гнездо. Доброты здесь столько, что ее с избытком хватило бы на 10 других углов губ и глаз. Очевидно, это качество, эти черточки доброты не случайные, а прирожденные, потому что от воды и мыла они не сходят, и сколько ни тер я эти места полотенцем, доброта сияла из уголков губ и уголков глаз еще ярче. Так вода может замесить придорожную пыль в грязь, но та же вода заставляет блестеть и сверкать свежие изумрудные листочки на придорожных кустах. Мне хочется, чтобы всем вокруг было хорошо. И если бы наше бездарное правительство пригласило меня на должность бесплатного советчика, может быть, из наших общих стараний что-нибудь бы и вышло. В частной жизни я стремлюсь к тому же, чтобы всем было хорошо. Откуда у меня эта маниловская черта, я и сам хорошенько не разберусь. Однажды весной мой приятель Туркин сказал мне вскользь во время нашего катания на туркинском автомобиле: «Вот, скоро лето. Нужно подумать о том, чтобы снять этот тяжелый автомобильный верх и сделать летний откидной, парусиновый». «Парусиновый?» – переспросил я, думая о чем-то другом. «Парусиновый? Автомобильный парусиновый? Ну, конечно. Вот прекрасный случай», – обрадовался я.
Как раз вчера я встретился с приятелем, которого не видел года два. Теперь он управляющий автомобильным заводом